вы видели в постах, она еще и беременная, размножаться собралась? Нет, таким нельзя размножаться. Тебе нужно там типа все себе перетянуть, чтобы, не дай бог, эта болезнь не вырвалась из вашего рода и там типа не населила планету.
Всем привет, это подкаст про людей. Меня зовут Лев Пикалев, и здесь я говорю с разными людьми, которые мне интересны, и задаю им всякие вопросы или сам отвечаю на вопросы. В общем, такой вот подкаст. Что вам надо сказать? Подпишитесь на мой инстаграм, пожалуйста, Лев Пикалев, ссылка в описании. И я там начал писать посты, и мне хочется, чтобы эти посты большее количество людей увидело. Вот, поэтому, в общем, подписывайтесь.
Я подписалась.
Класс, спасибо. Да, а это Эрика. Эрика, привет.
Привет, Лев.
Эрика Парфенова. Правильно произнес все?
Это все верно.
Я все время коверкую случайно фамилии, и мне потом ужасно стыдно.
И как Леонид Парфенов, несложно.
Я не представляю гостей обычно, а прошу самих гостей рассказать, кто ты, Эрика, как ты себя чувствуешь.
Привет. Когда мне нужно представить себя, я чувствую мега неловкость, потому что, с одной стороны, есть такая штука, что нужно побольше рассказать
про деятельность
своих регалий, да, угу. То есть нужно сказать всем привет, меня зовут Эрика Парфенова, я...
Угу. Как будто ты презентацию рассказываешь.
Да, да, как будто, типа, с кем я сотрудничаю, что я сделала такого классного и хорошего, но мне кажется, что я просто девушка, которая смогла выйти из ада и прийти в творческий рай, где я могу откровенно и честно говорить о разных вещах, и это, к счастью, нравится камерной аудитории.
А что за ад?
Ну, у меня очень сложное детство, я вообще как будто... Ну, то есть я выиграла очень грустный билетик в лотерею изначально, и 20 лет своей жизни, наверное, я потратила на то, чтобы вырваться из всего этого и прийти туда, где я сейчас.
А ты рассказываешь про детство?
Да, я рассказываю. Я очень подробно пишу об этом в своем телеграм-канале, но чтобы не грузить аудиторию грустными историями, то...
Нет, давай загрузим.
Давай загрузим.
Извини.
Ну, во-первых, когда я родилась, я практически сразу начала болеть. То есть у меня была врожденная аномалия почки, и где-то в год уже у меня оперировали. Я постоянно болела и находилась на грани жизни и смерти. То есть я была проблемным ребенком. Мой отец военный, то есть он на тот момент служил в ОМОНе. И... ездил в горячие точки, то есть моей маме приходилось не только заниматься моим здоровьем одной, но еще и отправлять своего мужа в Чечню, не знать, вернется он или нет. Ну, еще оказалось, что мой папа очень любвеобильный и нравится женщинам, поэтому, когда мы были с мамой в больнице и боролись за мою жизнь, папа развлекался с несколькими женщинами одновременно дома и как бы не особо парился на этот счет. Вот. Ну, и когда все это более-менее разрулилось, то есть это только начальный этап моего ада, мама с ним развелась и в итоге сильно заболела. То есть у нее случилось психическое расстройство, и практически с 9 лет я жила одна, время от времени, когда мама была в больнице, и стала взрослым, наверное, человеком, который опекал себя, опекал свою маму и решал всякие взрослые проблемы. То есть где найти деньги, что придумать, как спасти маму и так далее. То есть я долгое время не могла заниматься собой, своими какими-то вещами. Поэтому, наверное, я, как сказать, в 30 своих лет я еще, как мне кажется, так малого достигла и ничего не успела, потому что была занята другим.
Вау.
Вот такой мой ад маленький.
Какое у тебя первое воспоминание о себе? Вообще, ну, первое детское, не детское?
Я вспоминаю о том, как мы жили тогда в коммуналке в Вологде, и у нас был сосед, который очень много курил, но я обожала быть у него в комнате, то есть мама иногда меня к нему отправляла. Это был мужчина, пожилой архитектор, и мы с ним играли в карты. А однажды я, из-за того, что у него было много чертежей, карандашей, я взяла у него бритву и порезала себе палец большой, сильно. И испугалась, что мама меня заругает или как-то испугается. Я замотала его белой какой-то тряпкой и надела такие детские, раньше были типа часики на резиночке, которые носишь. Я замотала тряпку и обмотала этими часиками. И через типа пару дней я открыла, и типа мой палец зарос. И я подумала, воу, это мэджик. А на самом деле это была просто детская быстрая регенерация кожи. И это было одним из первых воспоминаний. Ну и, конечно, всякие типа больничные штуки. Там я, например, помню, как мне первый раз наркоз сделали, то есть какие образы я видела и как я там находилась.
Типа,
да, да, когда на тебя надевают маску, и ты такой, о, и тебе какие-то картинки падают. Я до сих пор помню эти картинки.
А что это было?
Ну, это был типа такой, я не помню, типа детского журнала, мультика, такой мультяшный журнал, я не помню, веселые истории.
Веселые картинки?
Ну, типа, может, это были веселые картинки, но, короче, там, я помню, что это был комикс, и там была зайчиха с выпученными от ужаса глазами, потому что был пожар, и лесные звери бежали. И почему-то вот этот вот пожар, звери, которые разбегаются, и такие панические штуки, и типа, я как бы засыпала под них.
А ты, ну, сейчас ты ощущаешь, что ты, ну, прожила все это? В смысле, как тебе с твоим детством?
Я не могу сказать, что я все это прожила, потому что мне кажется, что если бы я это реально все проработала, я... Ну, то есть во мне, возможно, не осталось бы самоуничижения и каких-то вещей. То есть все равно время от времени я считаю себя там неумелой, ничтожной, не успей... Ну, типа, не сделавшей чего-то. Я проработала свою некрасоту, то есть с этим я как-то справилась, но какие-то вещи о том, что я хуже других, она все равно во мне остается. То есть как будто кто-то там стартует из одной точки, а я стартанула там с минус 10, uh-huh. и как бы ползу, и типа все никак, типа там плюс 1, плюс 2 дошла, а кто-то типа в моем возрасте уже там миллион долларов заработал, а я типа нет.
Блин, я в общем понимаю эти ощущения.
Вот.
А вообще, ну, ты свое детство помнишь прям супер плохим, или какое у тебя вообще, когда вспоминаешь про детство, у тебя какие чувства?
Я думаю, что я, ну, то есть... Сначала я хотела сказать, я хочу его забыть, но, с одной стороны, ну, то есть я вспоминаю его как череду каких-то преодолений и сложностей с проблесками каких-то радостных моментов, но, типа, радостных моментов это там 10%, и, типа, 80%, когда я сжимала булки, думала, господи, как выжить, как что-то придумать, и реально как бы парилась, нервничала, и там то сбегала из всего этого, то просто грязла во всем этом. Хотя, например, да, опять же, моя мама, когда мы с ней это обсуждаем, говорит, что, ой, да столько всего хорошего было, там, например, я сама из Вологды и 20 лет прожила там, и когда мы с мамой говорим про Вологду, она говорит, ну, неплохой город, хотя, когда она жила там, это было реально одище, и она не любила его тогда совсем, но сейчас она может как-то его с теплом вспоминать, а я...
Это какие-то компенсаторика памяти, типа, что это?
Я вообще думаю, что у меня мама очень много забыла событий, которые были, то есть иногда я рассказываю ей что-то, типа, ужасное из детства, как бы, как, ну, не обвиняю ее, а просто говорю, что ты помнишь, была вот такая вещь, мне было так в ней тяжело, а она говорит, ну, что-то там не помню. То есть, во-первых, это с ее особенностями психики и заболевания связано, а во-вторых, с тем, что да, это как-то все смазывается и остается хорошее. Но я, например, про себя знаю, что у меня хорошая память на плохое, и я злопамятная, как... Ну, как бы мне не хотелось, но я реально вот какие-то жесткие вещи, какие-то жесткие фразы от людей и что-то болезненное для меня мне врезается в память, как будто мне выгравировали это. И все-таки, когда я думаю про детство, я вспоминаю и кучу адского тоже. То есть я не могу отбросить это и сделать вид, что этого нет.
А ты хотела бы, чтобы у тебя другое детство было?
Я не знаю. Я боюсь, что я могла бы быть другим человеком, с одной стороны. Но с другой стороны, конечно, если бы... То есть если бы я вернулась в тот момент и... Ну, то есть...
Могла повлиять как-то?
У меня было только две мечты в детстве. Это чтобы мама не болела, раз, и два, чтобы мой отец не умер, и я могла бы продолжать с ним общаться, несмотря там на разводы, какие-то ужасные вещи, которые он творил. Все, больше у меня не было никаких мечт. И когда я видела, допустим, там, не знаю, соседку свою, которая жила надо мной, была моей подружкой, и у нее была какая-никакая семья, даже если там были конфликты, там они ссорились, там кто-то выпивал, например, то я все равно завидовала ей, потому что у меня не было всего этого. То есть просто там, например, когда тебе говорит там подруга, что они с папой, например, пошли там на аттракционах покататься, тебе кажется, что «воу, вот это офигенно, вот это был бы кайф, а я не могу и как бы и никогда не смогу». Вот это, наверное, самое убийственное было, самое грустное. Хотя ты знаешь, как бы многие люди, когда встречают тебя и видят, что ты травмированный такой, то есть меня очень многие очень долго представляли как такого волчонка, человека, который, ну, очень настрадался, и у некоторых людей, знаешь, такой возникает отеческий такой инстинкт, то есть...
Ага, типа жалеть или что это?
Нет, очень много мне потом по жизни встречалось, да, взрослых людей, например, там, женщина возраста моей мамы или там мужчина возраста моего папы, которые, зная мою историю и особенность, как будто хотели заменить мне их, да, и как-то восполнить, то есть например, могли говорить, что вот, я чувствую, что ты как будто моя дочка, мне хочется тебе помочь, или там можешь назвать меня папой. То есть это немного странно, но так или иначе это встречалось. Возможно, они это во мне видели, как бы, и действительно, когда этого не хватает, ты часто видишь родительскую фигуру в каких-то людях похожего возраста.
А тебя это бесило?
С одной стороны, меня это дико радовало, и я почти всегда покупалась на такие штуки, то есть я вписывалась и говорила, что «Ой, было бы классно», и велась на эти штуки, но случалось, например, что-то, там, например, я помню, был момент, когда одна женщина там говорила, что «Вот, ты мне как вторая дочка», то и все, там помогала мне очень много, я арендовала ее комнату за очень небольшие деньги, а в один прекрасный момент она попросила поснимать ее дочку обнаженную, я поснимала, но заранее сказала, что раз это будет бесплатная фотосессия, я бы хотела выложить ее у себя, потому что считаю это искусством. Ну и как бы никто был не против. Конечно, мы не подписывали ни модельный релиз, ничего такого. Но
что
когда...
такое модельный релиз?
Это когда, даже если модели в какой-то момент не понравилось, что фотки опубликованы, она отказалась от прав на эти фотографии.
А,
и фотограф...
в смысле, что ты имеешь право как фотограф?
Да, это... что как бы если человек попросит тебя удалить, ты можешь помахать этой бумажкой и сказать сорян, типа это мои фотографии, и несмотря на то, что на них изображен ты, они уже не принадлежат тебе, и я могу использовать их для конкурсов, для продажи и так далее. Ну, в общем, суть в том, что когда я выложила эти фотографии, это еще совпало с моей поездкой в Китай, меня тогда выбрали поэтом, вот. И она очень расстроилась, сказала, что ты там опозорила мою дочку, немедленно удали фотографии, а я довольно принципиальный человек, и я сказала, ну, как это так, мы договорились, я не могу, я не буду, вот. Я не продам даже эту фотосессию, потому что я уже ее выложила там, и кто хотел, посмотрел, кто там хотел насладиться как-то. Он уже насладился, нет смысла ее покупать. Но в итоге там мне она сказала, что ну вот, если бы ты была там моей дочкой, ты бы так не поступила. То есть типа, ну то есть как
то есть
только ты делаешь...
манипуляция.
Да, как только ты делаешь что-то, что человеку не нравится, он тут же открестится от тебя и выпинает под зад. То есть типа ты вообще не будешь ни дочкой, ни родственником, ни кем вообще.
Привет, я твой манипулятивный родитель.
Да, и это очень дико. Я теперь поняла, что нельзя покупаться на такие вещи, особенно, ну, то есть с мужчинами у меня, слава богу, не было бы таких плохих опытов. Я просто видела, что в какой-то момент это начиналось там типа с того, что давай я буду твоим папочкой, а потом типа давай я тебе подсуну где-нибудь. Ну, то есть это быстро переходило в разряд каких-то уже сексуальных штук, типа, и намеков, и это типа вдвойне мерзко становилось. Типа, что? Типа, ну, и как-то я после этого поняла, что люди другие не могут стать твоими родителями, даже если они хотят, у них благие намерения, в какой-то момент они могут съехать во что-то то, что тебя огорчит, и лучше не вестись на такое.
А ты, ну, как бы сейчас чекаешь очень четко такие проявления?
Я стараюсь, во-первых, особо сильно не сближаться с людьми в основном. То есть я склонна к тому, чтобы сближаться. Типа с первой встречи я могу влюбиться в человека и так далее. То есть я очень располагаюсь. И я стараюсь давать себе больше пауз, время подумать, чтобы не быть такой компульсивной или импульсивной. Ну, то есть я стараюсь уже на такое, да, не идти. Ну и, наверное, я взрослею. То есть я сейчас сама мама, и, наверное, мне уже не так нужна, да, какая-то мама или какой-то папочка. То есть я сама выполняю роль родителя и думаю, что наблюдение за ребенком, да, и возможность проживать с ним счастливое детство восполняет какие-то пробелы того, чего не было у меня, гораздо сильнее, чем если бы какая-нибудь тетенька сказала, что вот, будь моей дочкой, как бы это не сработает. То есть лучше прожить это со своими детьми, чем с какими-то названными, да, родителями, которые не будут твоими родителями все равно.
Ты себя чувствуешь взрослой?
Да, я чувствую себя очень взрослой. И, ну, то есть я давно чувствую себя взрослой.
Когда ты почувствовала?
Наверное, с того момента, когда я стала жить одна, то есть лет с 9, когда вышло так, что мама была в больницах довольно часто и приходилось там и... Там, то есть я сама отправляла себя в школу, я сама проходила все экзамены, ни на один выпускной у меня не было родителей. И почти все вот вещи, там типа оплата коммунальных услуг, еда, то есть очень много-много вещей я решала сама, типа всегда. То есть,
где ты брала деньги в 9 лет?
У меня была инвалидность. Мне кажется, что чем больше я, знаешь, рассказываю каких-то штук, там, типа, тем более адской моя история становится. Это тоже, ну, то есть это больше связано как бы с проблемами моей внешности и восприятия себя, почему я очень долго считала себя некрасивой. У меня была инвалидность из-за одной почки, и, ну, мама не может работать в связи с ее заболеванием, она очень быстро перегружается, и у нее потом тоже появилась инвалидность, и мы жили на эти пенсии какие-то, иногда нам помогали бабушки, то есть там бабушка могла там каких-то овощей, картошки, там всяких таких вот штук прислать нам, и мы на них жили, ну, и мы мега экономили, и я очень быстро пошла работать, вот.
А чем ты занималась?
Моя первая работа была... Я была пастухом в деревне у бабушки. Я гоняла коров верхом на лошади. То есть там было хозяйство, я очень любила ездить на лошади. Это был мой фан. То есть мне нравилось, что я могу ночью ускакать на лошади, взять своих собак и гнать коров. Ко мне приходили там друзья, братья, кто-то еще. Мы там сидели у костра, пекли картошку. Там утром я гнала их обратно. То есть это был такой фан, за который еще и платили. Вот, но такой как бы серьезной работой я занялась в Вологде, я устроилась в компьютерный клуб, меня позвала подружка, там был бар, ну такой условный как бы бар, там продавались какие-то пирожки,
буфет.
Пиво, да-да, типа того, и сидел с одной стороны администратор, который запускал чуваков на ночные игры, то есть туда приезжали таксисты, потом там мужчины, которые говорили: «Дорогая, я поехала в командировку». И иногда они там типа звонили с рабочего телефона: «Да, дорогая, я долетела, все хорошо, я позвоню тебе завтра». Кладет трубку и говорит: «Ну что, Серега, давай на 24 часа оформляй меня». И садились, ну то есть играли. Ну, без призорников много было. Ну, в общем, это был в основном такой компьютерный круглосуточный клуб, в котором время от времени чуваки, которые играют очень много, очень долго, подходят к тебе и хотят что-то перекусить или там выпить чаю, кофе. И вот я работала там по 12 часов. Мы с подругой как бы сменяли друг друга, работали либо ночью, либо днем, и вот на этом баре.
Вау. А каким ты подростком была?
Супер зажатым, супер скованным, очень ненавидящим себя и свою внешность. То есть я всего стеснялась, я всего боялась, и... Ну, мне кажется, я была мега серой мышкой, про меня можно было снять что-то такое, типа я, ну, очень скованный, очень скромный. Ну, и у меня были на то причины, мне казалось, что все живут лучше, чем я, у всех лучшие условия, чем у меня. То есть, конечно, если бы вышло так, что там кто-то бы узнал, что я реально живу одна, и такие сложности, и меня бы могли в детский дом, например, отправить, и там бы я... не чувствовала себя такой, да, ужасной. То есть, когда я находила таких людей, у которых, там, не знаю, папа убил маму ножом на глазах, то есть вот это казалось мне, типа, более адским, чем у меня. Но когда ты находишься в среде нормальных людей, нормальных ребят, да, детей, ты всегда оказываешься хуже всех.
Блин, я еще сейчас сказала про вот эту, ну, это же такие постоянные, я очень чувствую в обществе эти весы горя чужого. Ну, типа, ну, это про обесценивание на самом деле, про то, когда ты рассказываешь, что у тебя что-то плохо, то тебе сразу какой-нибудь... Ну, я таких людей в целом исключил из своего общения, но часто такое прилетало иногда, что, типа, мне бы твои проблемы, вот это все. Короче, ты просто сейчас сказала, у меня прям очень яркие эти весы как-то визуализировались, что вокруг все пытаются сравнить, у кого какое горе. У меня был разговор с моей подругой Алией про перинатальную потерю. Они с мужем Борей пережили, собственно, смерть ребенка до родов. Вот. И там мы обсуждали всякие фразочки, которые не стоит говорить родителям, которые переживают перинатальную потерю. И вот это один из топов вообще, когда тебе говорят: «Да ладно, типа...
смотри на мир позитивно».
Да-да-да. Ну, вот эти все вещи, да.
Просто отбрось ну, все свое прошлое родишь. И будь, да. Просто живи как есть. Ничего
вот.
Страшного. Ты же не умер.
И это как будто в воздухе витает, что как будто бы вот, что это обратная сторона, как будто бы достигаторство вот этого, что с одной стороны мы все время сравниваем себя друг с другом, типа там у кого сколько подписчиков, кто сколько зарабатывает, кто чего добился, а с другой стороны мы еще и как бы в горе друг
соревнуемся.
Да, да, да.
У кого хуже, то есть да, у кого да. хуже максимально, у кого лучше максимально.
Вот, как будто бы это все, ну это как вот с патриархатом, что много есть как бы сторон в этой оптике, что типа на что он еще влияет, на много чего.
Да, это интересно, это странно. Кто более проблемный?
Да. А когда это все закончилось для тебя? Ну, в смысле, ну, и закончилось ли вообще это ощущение?
Я могу сказать, что мой ад закончился, когда я поехала в Питер. То есть в какой-то момент я поняла, что я уже не выдерживаю этого в Вологде. Я закончила школу, я стала искать себя в профессии. Сначала поступила на ИСТФАК, хотела стать историком, разочаровалась в этом. Потом я поступила на ветеринарный факультет, решила, я буду доктором лечить животных. Я попрактиковала это и поняла, что это вообще не моя профессия, что я вообще не смогу быть доктором. Я слишком эмоциональна для этого, слишком привязываюсь даже к животным. Я не могу с ними расстаться, мне тяжело переживать их боль. Каждое усыпление для меня — это как будто я там кусочек себя убиваю. В общем, все это было очень тяжело, и в какой-то момент
я... А ты успела поработать прям, да?
Я успела попрактиковать уже, да. То есть я 3 курса отучилась на ветеринарного врача, и началась практика. Ну и, в общем, я поняла, что это явно не то, что я хочу. А потом я устроилась на радио, какое-то время работала там звукорежиссером, чувствовала, что, с одной стороны, это довольно, как условно говоря, престижная работа, то есть мало кто работал на радио, но... Денег всегда не хватало, всегда ты на зимние ботинки копишь с лета, всегда ничего нет. И в тот момент я уже увлекалась фотографией, я смотрела там ЖЖ-шечки фотографов, которые анонсируют мастер-классы, там, например, в Питере или где-то еще. И один раз я накопила денег и поехала на концерт Ильи Чёрта, группы «Пилот». Вот. И когда я увидела Питер, он просто меня поразил с первой же секунды. То есть люди, которые ходят как бы с голубыми иракезами, самого разного вида, свобода, какая-то расслабленность, при этом окружающая красота, оно так как бы вышибло мне мозги, что я подумала... Это был 2010 где-то так. 2010, наверное, год. Я приехала и подумала, господи, как же классно. То есть здесь я смогу приехать и не быть уродцем. То есть я просто смешаюсь в толпе, я не буду казаться странной. Я смогу просто здесь жить, да, пробовать развиваться. Наконец-то.
Ты прям так внутри думала.
Да, я это почувствовала, когда я приехала. Я поняла, что я здесь буду чувствовать себя комфортно. Ну, и не буду выбиваться как-то из общей массы. То есть я не буду обращать на себя внимание. И тут очень много людей самых разных. Они ничего не стесняются. И, может быть, я могу ничего не стесняться. И в то же время, конечно, я очень хотела сбежать от своей мамы, потому что я дико устала от того, что я взрослый, что я все время разруливаю проблемы. Я просто уже не могла этого. Я взяла свои вещи и переехала в Питер.
Мне всегда было интересно. Я просто много таких историй слышал, что люди просто берут, переезжают. А как это, ну, то есть у тебя какой-то план был или нет?
У меня никогда нет плана, и это часто череда каких-то удачных событий. Ну, конкретно с Питером было то, что мы с девушкой, которая была как бы просто знакомой какой-то, собрались вот в этот Питер, типа скинулись.
Тоже из Вологды.
Да, она тоже была из Вологды, и мы на перроне увидели какого-то парня, который был прикольно одет, и типа он показался нам интересным. И во время этой ночной поездки, ночью поезд идет, мы пока там шатались по вагонам, мы этого чувака встретили, и он рассказал, что он едет к своим друзьям-музыкантам в Питере, типа у одного чела день рождения, и он там собирается потусить. Вот, и мы как-то обменялись контактами или что-то еще. В итоге мы приехали там, походили на концерты, а потом встретились с ним и поехали на день рождения этого чувака. И вот этот вот чувак через какое-то время стал моим парнем. Ну, то есть я как бы не запомнила его тогда, но когда я вернулась в Вологду, он написал мне типа: «Привет, ты, кажется, там вчера ночевала у меня дома, хотя уснула сразу, как пришла». Ну, в общем, это я, у меня был день рождения, и, может, мы еще пообщаемся. И мы пообщались, и друг другу понравились. И он сказал: «Слушай, а переезжай в Питер». Я такая: «Не-не, я не справлюсь, я не умею ездить на метро, у меня ничего не выйдет». Он говорит: «Да-не-не, я совсем помогу, все получится». Ну,
он... именно так сказала про метро.
Да-да, что я реально, я в метро не разберусь, просто потеряюсь, типа. Вот. Но он говорит: «Все нормально будет». Я: «Ну, ладно». В общем, я как-то, может быть, от бессилия, от того, что, ну, реально ничего у меня там уже не выходит, и все так грустно, я уже на все готова пойти и даже в метро потеряться. В общем, я переехала в Питер, мы сняли там комнату замшелую на Лиговском с тараканами, похожую на клоповник. В общем, там было все адски, но это было гораздо лучше, чем то, что я оставила в Вологде. И я как бы на пару, там, тройку лет я просто как бы забылась и, наконец, стала жить жизнью, когда... Ну, тебе хоть и надо там искать деньги на пропитание, на то, чтобы платить за аренду, но это хотя бы не разруливает там проблемы с мамой или что-то еще. То есть я реально кайфанула и, наконец, смогла заниматься фотографией, пробовать что-то. Это было как раз начало моего творческого пути. Я устроилась там в фотостудию администратором, в свободное время очень много снимала, куча девчонок ко мне приходило разных. В общем, я смогла погрузиться в творчество и вообще не думать о каких-то бытовых вещах. Ну и чувак мне, конечно, очень помогал. Сейчас он мой лучший друг, вот, несмотря на то, что отношения наши давно закончились, но мы остались классными друзьями, и, в общем, я всегда, когда что, я всегда благодарю его за то, что он помог перевести меня в Питер, потому что, возможно, этого никогда бы не случилось, если бы он не поверил в меня и не сказал, что я тебе тоже помогу, и мы справимся, и он реально помог мне, и мы справимся.
Блин, офигенная история. С фотографией вообще, как получилось, что начала ей увлекаться?
Я всегда любила визуальные штуки.
Прямо с детства?
Ну, у меня есть наследственность в этом плане, то есть мамин отец, заслуженный художник России, он косторез, то есть моя мама родилась в селе Ломоносово, и там есть единственная в России вообще косторезная мастерская, то есть вообще Архангельская область, вот там Холмогорский район, он славится тем, что там очень много косторезов, это север, к ним попадает много костей там мамонтов, там, зубов кашалота и так далее. То есть это разные виды кости, и дорогой, и не очень. Всю свою жизнь дедушка был косторезом. То есть он создавал разные инсталляции, там, шкатулки, шахматы. То есть это огромная-огромная работа. Он очень много времени проводил в мастерской. И в детстве я, типа, рисовала какие-то картинки в тетрадке, он оценивал, типа, за эту тройка. О, это может быть 4 с минусом. Что-нибудь такое. И я очень любила рисовать тоже. То есть мне всегда это нравилось. Но мне не хватало усидчивости, наверное, времени и мастерства, чтобы стать художником. То есть я не могла, там, например, полноценно ходить в художественную школу, и я, наверное, не настолько талантлива в рисовании, поэтому не смогла научиться сама. И поэтому я в какой-то момент, я помню, мне попался очень странный заказ в Вологде, то есть кто-то знал, что я люблю рисовать, и предложил мне расписать стеклопакеты оконные для какой-то выставки. И я помню, я разрисовала, то есть там было 3 стеклопакета, которые соединялись в такую большую инсталляцию. Там.
А ты по стеклу рисовала или почему?
Прямо по стеклу, да. Мне сколотили огромный мольберт, привезли мне его в Вологду, а поставили эти стекла. Я там нарисовала суперпосредственное там дерево в 3 сезонах. Типа вот на этом стекле оно будет зима, вот тут вот лето, тут осень. Вот. И директор этой фабрики, он приехал, помню, ко мне домой и сказал: ну вот сколько ты хочешь денег за эту работу? То есть это был 2008 год. Денег у меня, конечно, вообще не водилось. Всегда с крошечки на крошечку я перепрыгивала. И я говорю, ну, не знаю. То есть мне всегда сложно называть было деньги, какую-то цену. Ну, типа, хоть сколько-нибудь. И вот он стоял, я помню, смотрел в своем костюме, в моей, типа, моей адской квартире, стоял в своем дорогом костюме и говорил, ну, ты же учишься сейчас. Ты по ночам сидишь, рисуешь. Это стоит денег. Сколько ты хочешь? Типа, попроси столько, сколько тебе нужно. И я сказала, 30 тысяч рублей. И 30 тысяч рублей... там я смогла купить домой стиральную машину вместо какой-то там адской машины-малютка, которая, типа, уже никого не было дома, была только у нас.
Блин, крутой чувак, что он так...
Да, он реально, ну, то есть он реально был, типа, вот такой рукой, которая как-то протянула мне помощь.
И потрясла тебя еще,
да,
вот так.
Да, да, и там что-то еще я купила, и помню, типа, там 8 тысяч из этих 30 я купила у знакомой подержанную камеру. Там, типа, первый цифровой фотик. Ну, то есть, когда мне было...
В смысле, это мыльница была или что это?
Это была мыльница Sony, у которой выезжал объектив.
А, ну, то есть, типа, без зеркалка, но как бы...
Да, да.
Светил каким-то более-менее.
Да, я начала что-то там по чуть-чуть фоткать, как-то снимать, поняла, что мне это нравится, что я могу как бы создавать визуал буквально там за несколько секунд, и это уже то, что готово, и оно красиво. Угу. И я так все потихоньку делала, потом там делала фотосессии по 500 рублей, сидела на форумах, смотрела, так, вот я сейчас подзаработаю 3 тысячи, вот эту камеру я продам, добавлю 3, куплю какую-то там старую такую зеркалку, то есть я там все время ниточку с ниточкой пыталась связать и как-то все это собрать, и в итоге как бы дошла до того, что у меня уже была зеркальная камера в Вологде, а когда я приехала в Питер, я уже наконец там села там за ноут, стала выкладывать свои работы там на 500px, на разных фотосайтах, очень быстро у меня появилась популярность, то есть людям нравились мои работы.
Это как-то органически все получилось?
Ну, скорее взрывами, то есть то ты выкладываешь и ничего, а то ты постишь работу, она становится фоткой дня, там типа у тебя куча лайков, ага, людей и так далее.
То есть как-то это просто попадало в какие-то, ну типа...
Кому-то нравились какие-то подборки, штуки. Да, и у меня в Вологде появилась очень классная модель, которую я схантила буквально из... парикмахерской, вот, нереальной красоты девушкой, и до сих пор ее работы, ну, то есть мои фотографии ее очень классные, их там отрисовали суперхудожники и так далее, то есть я и встретила такого человека, которого смогла красиво сфотографировать, и он был реально красивым.
Это Ню? Или...
Нет, это просто портреты просто девушки. Да, и к Ню я пришла гораздо позже, то есть я, до этого я была слишком зажатой, чтобы, знаешь, mm-hmm, предложить кому-то раздеться при мне.
А что поменялось? Вот это очень интересное движение по этой шкале как будто бы. Что изменилось? Почему вдруг ты как-то эти границы свои расширила?
А почему я стала меньше быть зажатой и скованной?
Ну, во-первых, я думаю, что это связано... Ну, тут, наверное, интересно параллели с фотографией просто, что это же, ну, как бы то, как ты поменялась в профессии, что ты пришла к обнаженной фотографии. И, наверное, это, ну, внутренние какие-то процессы, ну, они первичные, видимо.
Я думаю, что когда я стала вот администратором фотостудии, и она была не очень крупная, там было мало как бы забитого времени, я смогла приглашать моделей из всяких групп, типа там модели на неделе, mm-hmm, модели ТФП. Приходили девушки, они были раскованные, там кто-то уже много имел такого опыта, и там кого-то я там с оголенным плечом сфотографировала, потом там типа лямки.
То есть как-то по чуть-чуть все.
Да, да, бретелечки кто-то снял, потом что-то еще. Но мне кажется, что реально моя какая-то зажатость, моя неуверенность в себе, моя скованность стала уходить только с путешествием, да, и со знакомством с Тёмой. То есть, mm-hmm, когда я попробовала себя в блогинге, только тогда я смогла как-то больше расширить свои границы. До этого я все равно, ну, чувствовала такое стеснение, и это были такие, ну, легкие попытки ко всему. Mm-hmm. Хотя я еще на тот момент забыла рассказать, что я попала в Академию фотографии и доросла до того, что стала преподавателем в Академии фотографии.
А что это за Академия фотографии?
Это не государственная, конечно, Академия. Это школа по фотографии, одна из первых. Она есть в Москве до сих пор, и был ее филиал в Петербурге, в которой были разного вида курсы. То есть ты мог вести группу полгода, мог там на 3 месяца. И там были разные штуки. И когда ты в фотосреде, то есть в среде чуваков, которые все за фотографию, там как бы и обнаженным можно сфоткаться, и там и бомжа снять, и голубей летящих. То есть там нет оценки тела как тело, там есть фотографии и отношение как к искусству. И вот тогда, я думаю, я стала более открыта через творчество, то есть больше открываться через творчество. Но там еще сильнее я смогла открыться, когда уже стала не только других показывать через фотографию, потому что до этого я мега не любила свою внешность, то есть я казалась себе некрасивой, я всегда была... Ну, то есть я на самом деле склонный к полноте человек, я не была худой, то есть я помню, там, я училась в школе, и у меня была подружка, на тот момент моя лучшая подружка, которая всегда говорила: «Ну, ты толстая, не фигуристая, у тебя ни жопа, ни сисек при этом, а какая ты широкая и огромная, что не сделаешь, тебе все». Ну, я правда как бы... Ну, то есть нельзя сказать, что я прям была очень огромная, но я была явно как бы не худенькая, я была явно полненькая, и мне эта красоты не добавляла. Вот. Ну, и там еще какие-то вещи, там типа там инвалидность в детстве, например, сильно подорвала мою уверенность в себе. То есть когда кто-то: «О, да ты что, инвалидка, что ли?» Тут, конечно, как бы какой бы ты худой или толстый не был, ты как бы уже типа попорченный такой. О, у меня большой шрам на боку. Вот. Его я тоже очень долго стеснялась. Ну, и как бы я очень была зажата в этих вещах, я не показывала себя на фотографиях. То есть я помню, я даже, ну, вела уже фотостраницы, я была фотограф, кто-то и многие интересовались моими фотографиями, и даже один мой бывший чел, еще один мой бывший, надеюсь, они не послушают этот подкаст, ну, может, и послушают, услышит о себе что-то. Помню, он написал мне как раз, вот были выложены портреты вот этой прекрасной девушки Тамары из Вологды, на которую как бы сыпалась всегда куча комплиментов, и он написал мне: «О, какая классная фотка! Типа, это ты?» Я говорю: «Не-не-не, это не я. Ой, а можешь подкинуть мне типа, страничку этой кисули, я бы с ней познакомился. Я такая, да, пожалуйста, вот это она, знакомься. Ага, я посмотрела ее страничку, что-то аудиозаписи у нее какие-то не очень. Что-то, а у тебя вроде нормальные, а можешь свою фотку скинуть? Не, я совсем не похожа на Тамару, я анти-Тамара. Типа, тебе лучше на меня не смотреть. Типа, я не из твоей категории людей, и я до сих пор, кстати, считаю, что моя внешность, она типа на любителя. То есть люди, которые в целом любят красивых людей, там, модельной внешности и так далее. Моя внешность, как мне кажется, людей, которые любят какие-то такие вот странные изюминки или что-то еще. То есть, как бы, в целом, если поставить меня с какой-нибудь моделью, которая работает моделью, я явно буду проигрывать ей, и я явно не модель.
Ой. Эрик, ты очень красивый, во-первых.
Спасибо.
Вот, ну, просто, не знаю, короче, мне вообще эти темы с красотой и с институциональной красотой очень раздражают. Ну, в смысле, что вылизанность, правильность, вот это все, по-моему, это чудовищная мертвечина, если честно. Ну, не в смысле, что эти люди, типа, красивые люди, они, ну, условно красивые вот в этой парадигме, что это что-то там мертвое, а в смысле, что как будто в этом, ну, в целом не так много жизни, что жизнь красивая. В том, ну, это важно в красоте. И типа, с этой точки зрения, когда ты видишь шрамы на людях, какие-то что-то такое, это же супер красиво. Ну, типа, просто не ощущение, что как будто бы я вижу что-то такое, что очень очевидное, но как будто бы очень много людей, типа, в каких-то шорах находится. Вот этого, ну, общественного с красотой. Короче, мне очень грустно от этого. Вот я про это, что вообще, ну, типа, люди супер красивые, супер фактурные, супер интересные, а как бы как будто бы большая часть общества смотрит на то, что снимают модельные дома, вот это все. То есть, что это становится вот эта красота, типа.
Ну, ты знаешь, мне кажется, сейчас это все очень двигается, то есть,
ну, да.
И бодипозитив, и разные модельные агентства, куда приглашают девушек там нетрадиционной внешности, uh-huh. и так далее. Но я, конечно, с тобой согласна, и в целом, мне кажется, это, ну, такое общественное какое-то... Ну, это очень сильно зашито в обществе. То есть, например, мужчине хочется прийти в свет с красивой какой-то женщиной, у которой, ну, то есть, женщиной, которая ничего не ляпнет, никак его не опозорит, да, с женщиной, у которой там правильные родители, правильная семья, правильная внешность. Она за собой хорошо ухаживает, у нее там сделаны ногти, у нее стилист, который работает, там ламинирует ей волосы и ресницы. У нее, если уже появились морщинки, они аккуратненько подколоты. То есть есть вот это вот все. Угу. Мне тоже от этого грустно.
Что это такая же несвобода. Люди в целом, из-за того, что мы живем в очень большой неопределенности, и что очень много несистемного, и вообще мир нелинейно устроен, как бы очень много есть, ну, бардак, если честно. Ну, типа, все не...
Хаос,
да. И это, ну, с одной стороны, это прекрасно, с другой стороны, ну, как бы, человечество всегда пытается его как-то упорядочить, и вообще у нас свойство, там, нашего сознания такое, упорядочить хаос и как-то привести себя в какие-то полочки уложить, общество вокруг, мир вокруг, что как будто бы вот эта трансляция вот этой, как бы, структурности и структурной идеальности, это, ну, людям нравится как раз потому, что...
Это во благо, это же,
ну,
хаос,
да.
Пытается упорядочить,
да, да, да.
Вокруг.
Но
он
в этом
все равно
нет
сильнее.
Жизни, потому что жизнь — это хаос. Вот. И что, как бы, вот ты смотришь на что-то, и ты видишь, что это слишком структурно, и это мертво. И наоборот. Ну, типа, что как будто бы вот в этом главное различие.
Да, наверное. Ты знаешь, вот я могу про внешность сказать. Я никогда не делала себе каких-то косметических процедур. Есть просто две вещи, которые... То есть мои боди-модификации. Первое — это татуировки.
Uh-huh.
Вот, наверное, про них стоит говорить отдельно. А другая такая, казалось бы, такая легкая модификация, я очень долго, еще начиная с Вологды, красила свои волосы в рыжий. То есть я понимала, что я настолько серая, настолько неинтересная и скучная, что чтобы хоть как-то привлечь себе внимание, я покрасила волосы в рыжий и поняла, что мне это, во-первых, очень идет. Во-вторых, это очень цепляет глаза других людей. Так или иначе, я понимала, что с рыжими волосами я нравлюсь людям легче, проще и чаще, чем без них. Ну, то есть, что я как будто наконец-то смогла сказать миру: я интересная. То есть, я рыжая, и я интересная. И я носила эти рыжие волосы, ну, наверное, лет 8 где-то так. То есть, это было очень долго. Я носила, во-первых, длинные волосы,
волосы. Во-вторых, рыжие. И длинные рыжие волосы — это всегда красиво. Мне и у меня и у самой есть проект там рыжих людей, когда я снимала рыжих разных-разных детей, мужчин, пожилых. То есть это познакомило меня с огромным количеством людей. Это был мой, так сказать, фетиш. Вот. Но в какой-то момент я поняла, что из, как бы, из этого интереса, который ты привлекаешь, во-первых, он не настоящий. То есть мне всегда приходилось врать, что это мои натуральные. Ну, то есть, типа, uh-huh. когда, о, а почему у тебя брови не рыжие? Ты такой, так, в следующий раз надо аккуратненько брови подкрасить. Ну, типа, ну, тебе хотелось сказать, я правда интересная. Вот uh-huh. натуральные они, честно, во-первых. А во-вторых, как только отрастали корни, хоть немножечко, то есть там появлялась, да, вот это вот мой цвет волос, а ты тут же терял как бы всю эту уверенность. Ты подходил к зеркалу, и ты чувствовал себя максимально уродливо. То есть тебе вроде бы ничего не изменилось. У тебя еще там 50 сантиметров рыжих волос и только 1 сантиметр типа твоих натуральных. Что такого? Но ты сразу как будто вот твоя серость, твоя скукота, твоя посредственность, она как бы вылезла, и все ее увидят. Ее надо резко замазать, закрасить, чтобы никто ее не разглядел. Чтобы все думали, что ты натурально рыжая и классная. Я долго была очень... зависимо от этого. То есть я постоянно красилась. У меня даже как бы приходили в голову такие мысли, что, ой, а вдруг однажды там, типа, я, например, как-то заболею, да, или что-то случится, и мне придется побрить волосы, пипец, от меня все откажутся, потому что вся моя сила в волосах. И я знаю, что у женщин это... Ну, то есть многие женщины, во-первых, цепляются, да, за волосы, за длинные волосы, за ухоженные волосы, за крашеные волосы, и чувствуют себя красивыми только если с их волосами там все в порядке, как на их взгляд. Ну, и моя подруга Настя, НЗ, художница, однажды, когда я приехала к ним в гости, сказала, а пойдем обрежем-ка тебе эти волосы, давай-ка ты поедешь в Китай с короткими волосами. То есть, хотя она изначально мне предлагала побриться, но uh-huh. настолько все-таки я не рожала свои булки, чтобы пойти и побриться на лысо. То есть я пока как бы не готова к такому яркому, да, решающему шагу, но я очень быстро их и очень коротко их обрезала. То есть сначала там по плечо, и ого, у меня просто каре. Потом еще короче. В итоге я там забрила все себе затылку, у меня были только типа длинные волосы, вот тут какая-то челка. Вот. И при этом я еще знала, что моему парню на тот момент вообще не нравились женщины с короткими волосами. То есть это, ну, есть такое в культуре, в мужской, ну, в основном это, наверное, мужчины, которые такие, я мужик, мне нужна баба в платье с рюшечками, с каблучками, с длинными волосами, вот. И он, ну, типа, мега это хейтил, вот, но это было... Мы второй раз.
Это очень смело, мне кажется, из этих водных, ну...
Сделать
да,
что-то?
Да,
ну, ты знаешь, мне хотелось уже как-то вырваться из этого, угу. потому что иначе я была просто этим постоянным заложником. Я пошла и подстригла эти волосы, помню, очень коротко. Это была первый раз моя короткая стрижка. Мой парень просил этого не делать. Он сказал, что я буду расстроен. Я уже знаю, что мне не понравится. Я подстриглась, я чувствовала себя мега красиво, очень сексуально, очень здорово. То есть я была дико довольна. Я помню, я пришла домой, я была одна, и я нарисовала себе стрелки и подумала, боже, почему я до этого момента типа так за них цеплялась? Типа не, я не стала хуже, реально. Я осталась красивой, я, может, даже лучше стала. Я почувствовала такую легкость и освобождение. Но когда увидела, что он подъехал к дому, типа я пошла там на цыпочках встречать его к двери, он открыл дверь, увидел меня, и первое, что он мне сказал, вот это как раз о моей злопамятности. Uh-huh. Он сказал, ты похожа на Дэвида Боуи, которого я не люблю.
Как можно не любить Дэвида Боуи, во-первых?
Это, да, во-первых, это во-первых. То есть, типа, я дико люблю Дэвида Боуи, типа... То есть,
ну, блин,
считаю,
ну, короче,
мега-человеком.
Это, ладно, это я шучу, ну, в смысле, я не шучу, Дэвид Боуи, а охуенный, здесь можно материться. Если
что. О, тогда я сейчас расчехляю свои хуи, сейчас накидаю.
Короче, ну, ужасная фраза, да.
Ужасная, у меня брызнули слезы, я подумала, ах ты чертила. Вот, и в итоге я, конечно, дико расстроилась и навсегда запомнила это. Вот, ну, но тогда, ну, то есть он не расстался со мной и продолжал со мной встречаться, и типа... терпел мои волосы, типа, надевал на меня бумажный пакет. Шучу, конечно, но ему было тяжело, я знаю. Но я тогда испытала мега облегчение и еще один. То есть мне иногда кажется, что моя душа — это, типа, ну, какое-то что-то, да, на котором, типа, куча вот этих зажимов для денег. Типа, она прям вся залеплена этими зажимами для uh-huh. денег. И, типа, я их, типа, по одному вытаскиваю из себя и, наконец-то, там, типа, расслабляюсь. У меня нет вот этой вот, вот этих вот синяков не остается. То есть я, наконец, снимаю эту зажиму, думаю, о, так можно было? И, типа, стало лучше.
потом снимаю еще один. Офигеть, и это можно, что ли? Вау! Вот это примерно так, наверное.
А ты, ну, от этого процесса, вот этого снимания этих зажимов, ты кайфуешь?
Дико кайфую. То есть это прям лучшее, что со мной происходит, это снятие зажимов со своей души. То есть это прям лучшее, что я могу сделать для себя реально.
А почему это? Ну, то есть это про блогинг? В итоге, ну, как бы, что тебя сподвигло разжиматься так? Или это какие-то другие процессы?
Я, наверное, могу сказать, что первоначально помогать там, да, разжиматься как-то мне помогали мои партнеры, то есть мои парни в основном, да. Вообще травмированный человек, да, травмированный ребенок, человек, который жил в... Ну, то есть у него была плохая семья, и он не смог получить родительские, да, полноценные фигуры. Он часто их ищет, как мы с тобой разговаривали, да, и когда он находит человека, которому на него не наплевать, который, да, там, может сказать, ты красивая, там, тебя можно любить, тобой можно восхищаться, с тобой хорошо, там, ты говорит вот эти вещи, ты думаешь, о, я и правда там, типа, не говно на палке, я, ну, может, что-то стою, да, и ты начинаешь как-то любить себя больше, потому что изначально, типа, ты себя вообще ненавидишь и считаешь себя, там, типа, каким-то генетическим мусором, которому, типа, нельзя ни размножаться, ни жить, и вообще нахер он родился со всем вот этим, вот, типа, это все очень плохо. Uh-huh. Вот. А потом ты начинаешь вот так вот потихоньку доверять людям, что, там, типа, тебе 100 раз сказали, ты не урод, и ты такой, вроде, может, и не урод. И это как-то по чуть-чуть, да, разжималось, но все равно, так или иначе, я не могла до конца это проработать, и лично у меня сработала поездка с Тёмой. То есть я вообще довольно часто пробовала разные штуки. Ну, то есть, когда у тебя ничего нет, да, когда ты бедный, и у тебя, ну, нет никаких знакомств, нет никаких фишек и штук, ты как бы, ну, легко вписываешься во всякие конкурсы, во всякие проекты. То есть там берешься расписывать эти огромные стёкла, хотя ты вообще не художник. То есть пробуешь всякое, и как бы тебе уже некуда падать и нечего стесняться. То есть ты такой суперстеснительный уже.
Типа инверсированный синдром самозванца, когда как бы ты вроде, ну, чувствуешь себя неуверенно, но ты все равно делаешь, потому что, ну, а что нет?
Ну, типа да, что как бы ты и так смешной. Ну, то есть ты и так как бы не считаешь себя классным, и ты не упадешь ни с какого пьедестала, потому что ты и так внизу. Тебе как бы, ну, не возьмут.
Блин,
и не
офигенная
возьмут.
Мысль, на самом деле, про есть, силу, на самом деле, вот этой неуверенности.
Про силу того, что да, когда у тебя правда ничего нет, ну, чем ты рискуешь? Ну, ничем. Ну, посмеется над тобой, там, поучаствуешь ты в конкурсе Тёмы Лебедева, напишет он, что ты там, типа, херня полная. Ну, окей, как бы ты и так не думал, что ты классный. Тебе... Ты расстроишься, погорюешь, ну, как бы забудешь и дальше что-то будешь делать. Попробовала поучаствовать в конкурсе почему-то поэтов, потому что подумала, ну, фотки у меня, наверное, говно, и я ничего не выиграю. Почему-то я не поучаствовала в конкурсе фотографов, но подумала, сочиню какой-нибудь стишок-пирожок. И что-то там сочинила, а потом еще раз сочинила, и потом смотрю, вас, Тёма отметил вас в своем посте. Я думаю, ага, хуёв, наверное, мне накидал. Типа, открываю, и там, типа, помню этот вот первый пост, первый этап конкурса со стихами, где там он написал, вот эти вот все, значит, челы говно, я там листаю один. Так, меня тут еще нет. Дальше. Нет. Потом, нет. Потом. Так, говно закончилось. Я такой, угу, меня где-то отметили. Может, я супер говно? Потом. И типа, вот там в отборочный тур там вышло...
Там уже с голосованием было, где не сам он выбирал, а там, где люди голосовали за, ну, типа, за отобранных.
Нет, мне кажется, конкретно вот в этом конкурсе он не давал голосовать, и никто за меня не голосовал, потому что там реально участвовали поэты и люди, которые профессионально занимаются стихами. То есть если бы люди голосовали, я бы точно не выиграла. Но потом оказалось, что я как... то есть там был первый этап, потом нужно было написать стихи там про Китай, про экспедицию, что-то еще, а потом он, значит, там для каких-то участников, я не помню, сколько нас было человек, там 5-10, предложил написать типа стихи-пирожки или стихи-порошки, вот, ну, такие типа маленькие рифмованные штуки смешные.
С таким странным окончанием.
Да, да, да. И я вместо стихов-пирожков сначала написала стихи-порошки, то есть они немного отличаются по форме. Потом я такая, блин, я написала не то, напридумывала других стихов, опять отослала их Тёме. И, в общем, в итоге, когда вышел пост о том, кто все-таки будет поэт, он написал, что мое имя он вытянул из шляпы. И я подумала, вот это счастливый билетик. И я реально типа, я поеду в Китай. И это я тогда очень радовалась.
Расскажи, как это все было. Ну, типа, вот случается пост, что ты едешь в Китай. Что происходило дальше?
О, я рассказала своим друзьям, что, чуваки, я походу поеду в Китай. То есть для меня это сначала... была возможность прикоснуться к китайской культуре, к китайскому чаю. Я дико хотела вот именно этого.
И я подумала, ну, я и стишки смогу писать тогда каждый день, чтобы прокатиться. А в итоге как бы все это очень, типа, очень изменилось. Ну, то есть я и камеру, конечно, с собой взяла, и чаев набрала, и сказала, я вас всех чаем буду поить, я тут еще и карты свои взяла, буду вам всем гадать, фоткать буду.
Таро?
Ну, то есть, да, да, это я тоже очень люблю, но это отдельная тематика.
Да, для тех, кто не знает, значит, Артемий Лебедев делал этно-экспы, то есть он набирал команду людей, и все вместе ехали куда-то там. Китайская была. Сначала начинала с России, по-моему.
Там он, Монголия, что-то. Ну,
да,
я не смотрела экспедиции.
Да. И, в общем, Эрика ездила в Китай. На Китай этноэкспо.
Дважды.
Дважды, да.
Дважды.
Вот. Ты рассказал друзьям, что происходило дальше?
Я рассказала... Ну, то есть, надо сказать, что я никогда не была фанатой Тёмы Лебедева. Я как бы особо за ним не следила, но я знала, что он очень известен в интернет-кругах, что он медийная личность, и что у него есть реально много там фанатов, последователей, люди, которые читают, смотрят все его проекты. И я, типа, случайно в это как бы вклинилась и попала. Я подумала, ой, офигеть. Ну, то есть, конечно, я на тот момент ничего не рассчитала, то есть никак я там не готовилась. Наверное, если бы я была там умудренным опытом человеком, я подумала, так, это мой шанс, нужно накидать план, так, нужно сделать такой вот медиаобраз. Сейчас кто-то меня посмотрит, потом меня выцепят где-нибудь там, куда-то еще пригласят. То есть я вообще не думала, что я, типа, буду использовать это как какой-то буст там, типа, своей личности. Я просто подумала, классно, съезжу в Китай бесплатно. То есть для меня это было вот так. Вот. Ну и с учетом того, что, наверное, я сейчас как бы менее странная, чем тогда, то есть я просто как бы была собой и пробовала разные штуки, которые там были. И я, конечно, испытала как бы с одной стороны как бы радость, с другой стороны мне было и страшно, что я вписалась в такую штуку, при этом еще она как бы... Ну, то есть,
это твоя первая публичность?
Да, это моя первая публичность, и еще и как бы в роли, в которой я никогда не участвовала. То есть там многие спрашивали, как мне хватило наглости, вообще и смелости поехать с Тёмой в экспедицию, там типа на должности поэта, хотя я не поэт, то есть типа обойти всех реально поэтов, которые могли бы ехать и нормально писать стихи, как бы, и быть вот на экспе, потому что он вообще-то профессионалов выбирает в этом деле. То есть я, мне кажется, там, ну, не знаю, единственный, не единственный, но реально человек, который был непрофессионалом, поучаствовал, типа, и поехал, хотя куча других людей реально заслуживали того, чтобы ехать на моем месте.
Кто с вами еще ездил? Лиза с вами
Лиза
ездила?
Гончарова, да, была китаистом. Был еще китаист Алик Криской, иллюстратор Дима и фотограф была Лена Плугин. Не помню ее фамилию. Плума, я помню, у нее, по-моему, был ник. Вот, она была фотографом, и я была... поэт. Но стихи мне было очень тяжело писать, и я, конечно, реально удивлена, что Тёма не выпер меня в первые пару дней, не отправил домой, потому что, ну, у него довольно там жесткие правила. То есть
как
надо...
это все устроено изнутри? Ты можешь про это рассказывать? Или у вас есть какой-то НДА?
Ну, у нас есть некоторые НДА, то есть мы не обсуждаем участников, да, то есть мы не создаем Дом-2, как бы, и не делимся какими-то вот такими, типа, вещами личными, но, как бы, по участию, типа, все участники, кто был принят, они получают письмо, в котором есть инструкция о том, что есть, допустим, спонсоры проекта, которые везут, да, которых мы будем упоминать или так далее. Есть главное обязательство, то есть и по сути самое важное, что нужно делать, это каждый день писать посты, ну и как бы выполнять свою функцию человека, который приехал на свою там
работу.
Работу, да, то есть это работа, за которую ты не получишь денег, но ты как бы все плюшки, которые там будут, они как бы будут за счет спонсоров, за счет этого проекта. Вот. И ты должен реально работать, делать и... Ну, то есть все развлечения для того, чтобы ты смог транслировать это аудитории и передать путешествие, страну. Вот. Ну, мне, конечно, было сложно писать стихи. Кроме того, это был первый опыт моей публичности. И, с одной стороны, я попала на должность человека, который ее не заслужил. Вот. То есть люди, которые у Тёмы... Тёма славится своими комментаторами, едкими чертями, которые как бы, ну, обязательно, даже если ты хороший профессионал, там, накидают тебе, что, типа, что-то в тебе не так, плюс, то есть, как сказать, Тёму считают очень классные, интересные, образованные люди, но много из них троллей, как бы, и они могут быть, ну, то есть под ником, да, человека ты не знаешь, что там может скрываться. Может, там, типа, суперизвестный чел, который под этим ником выступает, да, может, просто там чувак, который в носу ковыряет и думает, так, сейчас я тут вас всех опущу. Вот, и, типа, реально опускает.
Как тебе это удалось все? Ну, типа, это же довольно большое давление.
это болезненно, с одной стороны. Ну, наверное, да, мой опыт того, что я реально постоянно получала плохие комментарии о себе там много где и особо много о себе не мнила, вот, меня как бы с одной стороны огорчало, там, ну, кто-то там пишет, ну и поэтесса, типа, затерлась там, типа, ничего не можешь нормально сделать, нафиг вы ее кормите, там, взяли, лучше бы там меня взяли или его взяли. Прям, да? Всегда читала. Вот. Там люди, которые, ну, реально находили вещи, которых я там стесняюсь, то есть могли там сказать, ага, у тебя там прикус неправильный, ты думаешь, да, неправильный, да, я реально уже, типа, парюсь 20 лет последних об этом.
Спасибо, чувак.
Спасибо, что сказал, да, типа.
Комментатор... Тебя это ранило или нет?
Не ранило, потому что я и так это знала. То есть как бы мне было грустно от того, что ну да, но это правда. То есть это правда так и есть. И как бы, ну то есть глупо как-то, наверное, обижаться на правду. То есть ты как бы...
Не, ну вопрос, ну глупо обижаться, не глупо обижаться, но может травмировать, но ты можешь не обижаться одновременно. Это как, типа, с вещами, которые ты как бы принимаешь, но они тебя все равно расстраивают. Это же возможно.
Мне было грустно, конечно, как бы, конечно, неприятно читать о себе плохие комментарии, но я в этот момент была в Китае, я ездила с экспедицией, и про наши путешествия там снимались офигенные видео. А этот чел сидел где-то там, как бы в носу ковырялся, и меня всяко опускал. Ну, конечно, неприятно, но... Типа это, ну, то есть на фоне того, что реально там происходило, интересных всех этих приключений, это была там соринка, которая попала в глаз, ты его промыл и дальше пошел. Может, я, конечно, да, уже подзабыла, да, там, типа, мне было болезненнее, чем я сейчас думаю, но этот опыт я считаю шедевральным и, типа, очень классно, потому что после того, как я там наопускалась в комментариях, ну, то есть мало кто может меня задеть, реально. То есть можно написать кучу всяких комментариев ко мне сейчас.
А у тебя есть хейтеры сейчас?
Да, конечно. Ну, то есть там, например, какое-то время я вела блог в Яндекс.Дзен, то есть какие-то свои посты ЖЖ переносила в Яндекс.Дзен, ну, и там...
А там
как
дикая
бы,
аудитория, по-моему.
Там дикая аудитория, и там люди... То есть плюс в том, что Дзен тебя сам пушит, показывает тебя другим людям, но эти люди где-нибудь там по всей России разбросаны, и они вообще тебя не знают, как бы ни твоей истории, ничего, да вообще они сразу тебя берутся оценивать, сразу тебя берутся опускать, вот, и ты как-то уже, типа, слышал это, типа, 100 раз, и как-то ты можешь, как бы, махнуть рукой. И реально это была моя прививка от комментаторов едких, то есть меня сейчас мало кто может задеть. Вообще я из тех людей, кто, наверное, понял, что мой способ не прятать какие-то вещи, это, как, знаешь, с обнаженной фотографией или... с болезнью моей мамы. То есть раньше я очень боялась, что люди узнают, что у меня мама болеет серьезным психическим расстройством, что это как бы даст тень на меня, что люди будут думать, что я тоже какая-то.
Очень все, да,
да, это дико стигматизировано, гораздо больше, чем телесность, например, или что-то такое. Вот, то есть люди боятся таких людей и не хотят с ними связываться, и с их родственниками тоже. Вот. Но потом, когда я поняла, что если я об этом скажу, то есть ты уже как бы, ты можешь быть открытым тогда полностью, то есть как бы никто не выложит твои голые фотографии, потому что ты их уже выложил. То есть, типа, кто-то, если там, да, взломает твой телефон, что-то стащит, ну, там ничего такого нет, что люди не видели. Нельзя сказать, что вот, Эрика там притворяется такой-то, такой-то, творческая, а на самом-то деле у нее вот скелеты в шкафу. Я всех своих скелетов выложила, смотрите,
то есть это такая,
пожалуйста.
Такой способ в целом защиты.
Да, это реальный способ защиты. Я знаю, что многие люди прибегают к этому. То есть это как бы возможность, во-первых, признать это публично, а во-вторых, если там это реально как бы, ну, то есть и немного посмеяться над этим. То есть это как бы может быть и защитой с одной стороны, но в то же время как бы никто не посмеется над тобой так же смешно, как ты сам. Вот.
Блин, это очень крутая... Ну, во-первых, это очень смело, мне кажется. И вообще это очень спасительная мысль.
Это и смело, но как бы понимаешь, в этом даже... То есть это в первые разы смело, то есть ты такой, там, сжался, написал, потом открыл глаза, так, ты не умер, так, никто не пришел и не убил тебя.
Ну, да, я имею в виду смысл, что это все равно довольно большое преодоление, мне кажется.
Но за это преодоление ты чувствуешь огромный кайф, огромный просто, то есть ты как бы, ты разжимаешься один раз, а потом волна кайфа тебя накрывает снова и снова от того, что все, это уже не секрет, все, вы меня уже не сможете этим зацепить. Потом появляются люди, которые говорят, я испытываю то же самое, но я не могу об этом никому сказать, я не могу ни с кем поделиться, но я знаю, что ты чувствуешь, и ты чувствуешь прям, знаешь, волна теплого ощущения, что ты не один, у кого-то есть что-то такое.
потому что я в детстве, например, очень хотела найти людей, похожих на меня, типа людей, у которых родители там болеют шизофренией, родителей, детей, у которых там нет папы и мамы, там что-то такого вот. То есть мне хотелось найти какого-то человека, который что-то уже добился, не сгнил где-то в подворотне, там типа бухой, сказал, ну все, у меня говно, и я тоже типа никуда не гожусь, а типа что-то добился и рассказать, как это сделать, как к этому прийти. И сейчас я, наверное, вижу в чем-то свою миссию такого, угу. что...
Да, я тоже сейчас про это подумал, что как будто бы это очень правильно, что нам сейчас дают социальные сети. Это как раз возможность найти некое комьюнити. Или
похожих на себя людей.
Да.
Людей, у которых есть такие же проблемы, и ты понимаешь, да. что ты не один.
И что, когда ты блогер, когда ты рассказываешь вот реально вот эти вещи, то как будто бы ты делаешь очень-очень-очень хорошее дело.
Ты можешь на это да. повлиять. То есть да. ты, например... С одной стороны, да, я человек, у которого там болеет мама, и типа я все это время наблюдаю, как она из-за этого страдает, как люди вообще не могут сказать ни своим партнерам, там, да, ни своим друзьям, никому. То есть это все как бы хранится за семью печатями, и там только родственники какие-то близкие знают, но это
стараются. Не всегда они хорошо реагируют.
Да, да. Ну, даже родственники не могут этого принимать на самом деле. Нужно иметь большую душу и большое сердце, чтобы не относиться предвзято к людям, которые слишком на нас не похожи, а люди, которые болеют, они действительно нас пугают, особенно психически нездоровые люди. То есть кажется, что, блин, сейчас я вот пообщаюсь, потом у меня сама крыша поедет, мало ли еще потом таких проблем, типа,
да,
все, пошел.
Так работает стигматизация.
Вот.
Да,
то есть... А так ты можешь, как бы, ты об этом рассказал, и, с одной стороны, ты как бы публично оголился, вышел такой на площадь, типа, ну, закидывайте меня яйцами, пожалуйста. Вот. Ну, и, конечно, да, без закидывания яиц тоже не обошлось. Конечно, там, например, я пост про мамину болезнь, то есть мама очень сильно заболела, у нее случился большой рецидив во время моей беременности. То есть я этого мега боялась, что, типа, я и так-то могу не справиться, а тут еще мама болеет, типа, это супер для меня напряг, очень психическое давление на меня, психологическое, это это, типа, когда ты ходишь в психбольницу как на работу по нескольку раз там в неделю, приносишь сумки продуктов, у тебя вот такой вот живот, вот, и ты как бы такой, блин, типа, я не знаю, как со всем этим справиться, как я вообще буду дальше, хэзэ. А потом ты как-то разжимаешься. Я помню тот момент, когда я, типа, шла от мамы, я там моталась между Москвой и Питером, приезжала навещать маму, там никого не было, кто мог бы к ней приходить. Я чувствовала мега ответственность и обязательство помогать ей быть рядом, чтобы она справилась, чтобы она смогла опять выйти в ремиссию, выйти из больницы и жить нормальной жизнью. И я помню, я написала впервые, я поделилась этим с аудиторией. Я сказала, что моя мама болеет, это очень давно происходит, и смогла об этом говорить, потому что мама, например, у меня тоже не может об этом говорить. То есть она тоже как раз из тех людей, которые лучше никогда не скажет, потому что она и так насмотрелась всего этого, как ее, типа, как ее отвергают постоянно за это. И я часто с ней провожу какие-то беседы, что там, мама, я написала такой пост, я знаю, тебе может быть больно из-за того, что я рассказала твою историю, но честно, когда ты была в больнице, я реально боялась не вырулить. Я начала работать с психологом тогда впервые в жизни. То есть я стала как бы, ну, заниматься этим и стала раскапывать эту как бы корку, которую все хотят спрятать. Даже сам человек боится это сделать. Вот. А я, несмотря на то, что как бы это не я болею, а все-таки мама, стараюсь и прошу ее помочь мне вот в этой миссии говорить о психическом здоровье, о людях, у которых есть родственники, страдающие этим.
А потому ты говорила, что какая-то, ну, ты про хейт говорила относительно этой истории, что ты написала этот пост и...
Я написала этот пост сначала в Инстаграме, но у меня в Инстаграме супер лояльная аудитория, то есть эти люди, которые меня всегда поддерживают во всем, то есть помогают мне как могут. Меня очень редко там кто-то хейтит. Наверное, потому что я, во-первых, ну, такой человек, если тебе как бы не близок там такой человек, как я, скорее всего, ты просто отпишешься, скажешь, дура какая-то, постоянно что-то там выворачивает наизнанку, вот. Ну и если реально появлялись там какие-то грубости, то я вычищаю таких людей, то есть я прошу не появляться в моем блоге, либо удаляю, блокирую этого человека, если он не понимает, потому что это моя площадка, это моя платформа, я не хочу видеть там токсичных людей, это мой дом, пошли все нахер, вот. Но, например, я выкладывала этот же пост на Яндекс.Дзен, и там, конечно, типа собрались просто черти, во-первых, потому что, ну, эта тема многим близка, и у многих людей по России есть родственники с разными психическими отклонениями, то есть менее серьезными, более серьезными. И, конечно, там куча людей, которые писали,
«А, вы видели в постах, она еще и беременная, размножаться собралась?» Нет, таким нельзя размножаться.
Боже мой.
Тебе нужно там типа все себе перетянуть, чтобы, не дай бог, эта болезнь не вырвалась из вашего рода и там типа не населила планету. Или типа, да почитайте ее посты, у нее самой с головой не в порядке, ей просто лечиться надо. Ну и всякое-всякое такое. Ну или кто-то рассказывал там типа, «Ага, ну ты, конечно, добренькая, хочешь помочь мамочке, а потом вот она выйдет из больницы, родишь ребеночка, она его выкинет в окно. Ты об этом-то не думала?» То есть...
Блять.
Ну, самый пиздец. То есть, но это очень помогает, если ты как бы... Ну, то есть, во мне есть эта сила справиться с этими комментариями, прочитать их все, на какие-то, как бы, которые нормальные, ответить, на какие-то просто закрыть глаза, сказать, ты хуила, я не буду тебя читать, я не буду вовлекаться, хотя я чувствую от некоторых комментариев все равно боль. То есть, я чувствую, что мне как по лицу дали, но я, типа, получу эту пощечину, но потом, когда я еще раз услышу это от кого-то другого, я скажу... Я типа, меня уже за это шлепнули, я за это уже чуть-чуть пострадала. Типа, мне вот уже не больно. И это помогло мне вообще прям сильно расслабиться. То есть реально, раньше я только могла со слезами на глазах рассказывать эту историю, как-то типа с дрожащим голосом, типа, да, вот так вот. А сейчас я могу говорить спокойно, прямо, и чувствую, что это помогает мне психологически очень расслабляться. То есть... Если, знаешь, какие-то люди платят психологу, чтобы с ним поговорить откровенно и рассказать, что с ним происходит, то мой психолог — это мой блог. Я там рассказываю, я там, как бы, может быть, не всегда поддерживающие комментарии получаю, но в основном их. И, типа, люди, которые меня обидели в этом процессе, они, как бы, просто сделали меня сильнее и закалили. Хотя я понимаю, что это не для всех такой путь. То есть кого-то это реально может вогнать в депрессию, в суицидальные мысли и так далее. Кому-то лучше так не делать, но не мне.
Да, ты еще очень круто про материнство рассказываешь.
Ой, спасибо, мне очень приятно, потому что я тот человек, который не рассчитывал быть хорошей мамой. Ну, то есть, как я, во-первых, конечно, я боялась завести детей, и сейчас я чувствую как бы ответственность за это, что, во-первых, я осознаю, что я в группе риска людей, хотя как бы, скорее всего, я уже не заболею, потому что психические расстройства, они вот либо...
Проявляются в какой-то...
В каком-то возрасте и ну, то есть это либо до какого-то возраста, либо триггер какой-то ситуации. То есть, например, что-то произошло такое ужасное, что ты как бы сорвался и заболел. Например, моя мама пережила тяжелый развод, очень любила моего папу, для нее это стало спусковым крючком. Я не знаю, что со мной должно такого уже случиться, чтобы я реально там типа съехала с катушек. То есть я не зарекаюсь, так может быть, и я как бы... Надеюсь, этого не произойдет, но, тем не менее, я стараюсь беречь свое психическое здоровье, исключать токсичных людей из своей жизни, не позволять там... Близкие люди тоже не всегда могут быть идеальными, они не психологи, они тоже могут конфликтовать как-то с тобой, что-то им может не нравиться, они могут как-то напрягать или давить, вот. Но я стараюсь как бы пояснять им, что для меня мое психическое состояние важнее, чем любые отношения, то есть... Это могут быть отношения там с бабушками, дедушками, родственниками, с кем угодно, там муж, кто угодно, близкий друг, если окажется, что он будет на меня давить, если он будет делать мне больно, если я почувствую, что как бы я начинаю скатываться в депрессивное состояние, я удалю этого человека. То есть я не пожалею ничего, ни отношений, ни каких-то там, там воспоминаний, общих историй, то есть мне проще избавиться от человека, и я буду защищать себя в этом случае и своего ребенка. То есть... Я тоже думаю о том, что да, все-таки психические расстройства, они могут переноситься генетически, может быть предрасположенность, и я думаю об этом. И я максимально стараюсь быть, во-первых, как бы уравновешенной самой, чтобы подавать пример уравновешенности, да, и правильного отношения к жизни. И в то же время как бы оберегаю, да, свой мир от того, чтобы токсичных людей не появлялось в его окружении тоже, чтобы... Мы росли там и жили в настроении, да, и в погоде, в хорошей психологической. И вот поэтому, наверное, я еще и стараюсь быть хорошей мамой, вот. Ну и подарить ребенку детство, которого не было у меня, и немножко подсосаться рядом и прожить его тоже, получить от этого удовольствие, потому что я, конечно, замечаю, как это целительно. То есть, например, да, вот у меня не было папы,
Я этого очень мало помню, никаких вещей таких не осталось, никаких историй, там, каких-то крутых воспоминаний. Но когда я вижу, как мой муж играет с сыном, как вот он как папа взаимодействует, как он радуется, я радуюсь вместе с ними. То есть я испытываю вот это вот чувство тепла и наполненности, как будто это происходило со мной и происходит сейчас. И я чувствую, как это лечит. И поэтому хочу как можно больше таких моментов, конечно.
Ты боишься с этим пережать? Ну, что ну, с твоим опытом твоего детства, ну, как бы чрезмерно увести этот маятник?
Что я буду слишком заботливым родителем?
Есть такой страх или нет?
Нет.
Если это некорректная фраза. Я не знаю, насколько она корректная. Просто.
Корректная, конечно. То есть это вполне нормально, и многие как бы... Часто бывают такие ситуации, да, когда кто-то жил очень плохо, он старается там, типа, максимально хорошо сделать для своих детей, типа, сделать им какой-то вакуум. Но, во-первых, как бы у меня нет все-таки, наверное, таких мыслей о том, что я прям суперклассная мама, потому что кроме родительства я не могу посвятить себя только родительству, и я все равно очень хочу развивать свой проект, свои блоги, делать путешествия и так далее. И так или иначе, я не смогу быть всегда рядом со своим ребенком. Я все равно буду уезжать. Сейчас он очень маленький, ему 1.5 года, но когда он подрастет и будет более самостоятельный, я буду больше путешествовать, он там будет больше проводить там времени со своими родственниками, там он поедет, поживет у бабушки, там останется с папой и так далее. Я все равно не буду тем, кто прям все у него проконтролирует. Я, когда я смогу его отпустить, да, чуть побольше, когда он сможет от меня отходить, я отпущу его, я буду рядом, если что, и как бы я буду наблюдать, но я не мама-наседка, то есть мне даже сейчас там хочется, знаешь, там, типа, Елисей, я знаю, с тобой надо поиграть, но, блин, маме надо фотки пофотошопить, держи мультики, Дима. Вот, но я не чувствую за этого стыда.
Расскажи про самые счастливые свои воспоминания.
Самые счастливые воспоминания? Блин, слушай, такой сложный вопрос. Наверное, самое счастливое воспоминание, когда у меня что-то получается, сложно мне назвать, наверное, самое-самое счастливое. Ну, я чувствую счастье. Блин, какой сложный вопрос оказался, слушай.
Можешь сказать просто счастливое воспоминание, которое ты сейчас пришло первое в голову?
Мне пришло в голову воспоминание, это одно из моих первых путешествий, то есть я, когда жила в Вологде, да, и все мои одноклассники там ездили в Нижний, там, какой-нибудь Новгород или в Москву, там, со всякими путешествиями школьными, я никогда не участвовала, потому что у меня тупо не было денег скинуться там на какой-нибудь школьный автобус и поехать. И я очень поздно начала путешествовать, то есть первый раз я поехала в 2013 году в путешествие. Это сколько мне было? 24. То есть у меня до этого ни загранника не было, ни каких-то амбиций на этот счет. Там типа, о, в Питер переехала, о, это мой потолок, мне достаточно, я теперь и тут копаюсь, я уже и на это я не рассчитывала. То есть, знаешь, я из тех людей, которые, ну, реально ни на что не рассчитывала, и мог и корову доить сидеть, но тут подвернулась, и типа, неплохо. То есть, как бы, у меня нет больших амбиций, вот что я скажу. Я как бы такая, ого, я уже что-то, у меня это получилось, типа, повезло, то есть, типа, если еще что-то, типа, фига, я буду вот так думать. Но однажды я поехала в путешествие в Непал. Первый раз мы с моим парнем тогда скинулись по деньгам, он очень любил путешествия, вот, и мы пошли, ну, то есть, поехали в Непал, и... Можно сказать, первым моим путешествием оказалось сразу сложное путешествие. Мы пошли в базовый лагерь Анапурны в Гималае. Это высота 4300. Я перла туда огромный рюкзак. Было мега тяжело. Я там... Ну, то есть я вообще очень скована тогда еще была и чувствовала себя там зажата. То есть мне было кофе-то заказать там, знаешь, в меню. Типа я там тряслась. Господи, я скажу неправильно hello или неправильно скажу какое-то ударение. То есть у меня было очень плохо с английским совсем-совсем. И я везде стремалась, везде как бы поджимала булки. И такая, мало ли что... Вот, и в итоге, когда мы дошли до вот этой нашей точки, до базового лагеря, началась супер метель, и мы типа застряли там, то есть мы должны были прийти, переночевать, встретить рассвет и начать спускаться обратно, типа все должно становиться было легче. А тут началась метель, нас всех закрыло, типа в маленьком домике куча людей, мега холодно, сортиры замерзли, вода замерзла, спишь потом типа на этих нарах там, под спальником, сверху там наша шапка снежная на тебя уже намело. То есть для меня это был мега дискомфорт. И типа я такая, то есть посадились все телефоны, тебе нечем развлекаться. То есть вы сидите в этой в общей комнате, куча, знаешь, людей разных национальностей. И ты такая, господи, мы выйдем вообще отсюда или нет? И типа уже как бы ни на что не рассчитываешь. Вот. И на следующий день метель улеглась, и был такой золотой и красный рассвет, такой невероятной красоты, то есть Гималаи, горы. И можно было спускаться вниз, и это был прекрасный момент, потому что, во-первых, я почувствовала, я смогла, я там типа, я испытала что-то очень мощное, что-то очень сложное, я выжила, я дошла, я смогла это сделать, хотя никогда бы не подумала, что я смогу это сделать. То есть моменты счастья для меня, наверное, это моменты, когда я, как всегда, рассчитывала, что типа, у меня, наверное, ничего не выйдет, я не смогу, я там помру. Я такая, вау, это получилось. Но и сейчас я еще подумала, что, знаешь, настоящее счастье я испытала, когда родила своего ребенка. То есть он родился, во-первых, я очень порадовалась, что я не померла на родах, хотя я как бы, я и это закладывала, что там отключится почка, меня порежут кесарево, просто начну умирать, там типа родится ребенок, а с ним что-то не так. То есть, типа, знаешь, я все-все-все, я как бы, я тот человек, который типа продумает все худшие варианты. То есть мне как бы, меня морально это защищает. Я, есть люди, которые типа сразу рассчитывают на хорошее, а я сразу на плохое. Я прорабатываю все эти как бы сценарии в голове, я проживаю все худшие моменты. Хотя, может быть, это неправильно, и говорят, что это как бы признак тревожного человека. Но когда родился ребенок, да, и я испытала этот гормональный коктейль, который испытывают женщины, когда рожают ребенка естественным путем. Выделяется много окситоцина, много эндорфинов. Типа ты чувствуешь свободу, во-первых, от того, что у тебя нет огромного живота. Ты видишь человека, и ты испытываешь к нему кучу любви сразу. То есть как будто, да, тебе только что подсунули человека, который, во-первых, очень тебя любит уже сейчас и очень в тебе нуждается, а во-вторых, ты любишь его безоговорочно и сразу. Хотя в беременность у меня были сомнения, типа, а вдруг мне не понравится мой ребенок, вдруг он будет некрасивый, вдруг я ничего к нему не испытаю. То есть есть разные истории, как бы не ко всем приходит материнский инстинкт, а я никогда не хотела детей. То есть не было у меня, что я со школы такая, ага, вот как-нибудь там типа захочу. Я думала, блин, мне с мамой-то непонятно, как всю эту ситуацию вывести, как бы нас там всех вот прокормить и содержать, а тут еще ребенка мне не хватало, типа, ну вообще. Но когда типа вот он родился, и все оказалось классно, я подумала, боже, счастливый билетик. Вот это, наверное, было мощнее, чем Гималаи, я думаю. Этот момент был классный, самый счастливый.
Чего ты боишься?
Чего? Я боюсь, что я смогу закончить жизнь в психиатрической больнице, или мой ребенок это сделает, или что мама заболеет однажды так, что мы не сможем выйти в ремиссию, и либо я буду ее, типа, она будет вечно в этом состоянии, и я никогда уже не смогу ее увидеть настоящую, да, как бы поговорить с ней. Потому что когда человек болеет, ну, как будто бы, да, в тело твоего любимого, да, или близкого человека вообще вселился кто-то другой. То есть там, там либо вообще оттуда достали душу, это просто тело, либо там еще как бы еще что-то живет, что вообще не твой родитель, вообще не твой человек, не тот, кого ты привык видеть. Я, да, боюсь вот встретить это в себе, в своем, там, типа, в своих детях, в своей маме, что мне придется когда-нибудь, типа, принять решение, там, я не знаю, отправить маму в интернат, что я не смогу обеспечивать ей счастливую, да, или какую-то спокойную жизнь. Вот это мой главный страх.
Можешь описать свой идеальный день?
Мой идеальный день — это когда я просыпаюсь, завариваю чаечек, дома никого нет, я творю, открываю ноутбук, что-то монтирую, там, фотошоплю, там, свои проекты, пишу пост, потом иду на съемку, которая мне дико нравится. А потом встречаюсь с кем-то из своих друзей, перетираю что-нибудь, мы пьем чай, тусим, болтаем, слушаем музыку. И потом я еще одна провожу какое-то время, что-то делаю за ноутом, читаю, пишу, выкладываю фотки и ложусь спать. В этом дне, как ты видишь, нет как бы моей семьи. Вот. Но правда, там родительская жизнь, она требует очень много таких вот бытовых вещей, а мне бы, конечно, хотелось сделать их поменьше. Поэтому мой идеальный день, когда Я одна, и когда, типа, я встречаюсь, делаю какие-то штуки, я очень много чувствую радости, когда напишу, например, какой-то пост, он заходит людям, он как-то откликается, я вижу на него много реакций. Или когда я иду на съемку, и, типа, реально человек раскрывается в процессе, мы снимаем то, что я бы хотела сделать, и оно получается. Вот я тогда чувствую, ну, то есть я прям чувствую, что я на своем месте, что происходит то, что надо, что все классно.
Класс.
Вот, это мой идеальный день.
Ты счастливый человек?
Я думаю, очень счастливый. То есть, несмотря на все как бы сложности, которые у меня возникали и возникают, и будут возникать, я понимаю, что типа то, что есть сейчас, оно, несмотря на все мои моменты самоуничижения, когда я себя ругаю, говорю, что я там не сделала то, это, а могла бы иметь то и это, или не могла бы и никогда не буду, я все равно понимаю, что как бы, когда я оглядываюсь назад, я вижу, сколько я прошла, я понимаю, что я сделала дофига, и даже если уже ничего я не сделаю, то это уже все равно очень много, и я молодец.
Класс, ты крутая вообще. Спасибо тебе большое, Эрика. Прям
спасибо,
я очень рад с тобой поговорить.
Я тоже.
Это был подкаст про людей. Подписывайтесь.
Подписывайтесь.
И вообще, в общем, будьте...
на Льва в Инстаграме. Заходите на сайт подкастерской.
Промо.
Заказывайте подкасты и продолжайте слушать.